Мы утонули в прозрачных озерах ее глаз и, бултыхавшись, немного вынырнули, чуть живые от любви. Стирнер что-то говорил солдатам, но они не слышали. Мне пришлось поставить большие кружки пива, чтобы заслонить Шарлу от вытаращенных глаз моих приятелей.
«Я искренне сочувствую вам, молодые люди. На нашей планете такое просто невообразимо. Подобное насилие противоречит нашим законам, которые утверждают, что никаких законов быть не должно. Но почему вы позволяете, чтобы с вами так обращались?
Нет выбора, папаша, нас держат за колючей проволокой. С нас глаз не спускают днем и ночью. Кто бежит, того стреляют, а кого ловят, ставят к стенке. Да и бежать некуда, и спрятаться негде».
Он тяжко вздохнул. По щеке его друга сбежала слеза.
«Да», — произнес Стирнер, — «у нас такое невозможно. Тут нет колючей проволоки, и никто не стал бы за вами следить и уж тем более расстреливать. В нашей огромной стране любой готов помочь человеку, попавшему в беду».
Солдаты подались вперед, напрягая затуманенные пивом мозги. «Дьявол!» — пробормотал один из них.
Шарла ангельски улыбнулась. «Я не понимаю этого слова, молодой человек, но чувствую, что оно выражает недоверие. Можете не сомневаться, мой отец говорит правду. Вот, смотрите, это железнодорожные билеты до городка, где мы живем, маленького идиллического городка фермеров. Ехать туда на скором поезде один день. Видите, машина ошиблась и вместо 2 билетов выдала 4. Надо бы вернуть, но если хотите, можете взять их, как сувениры».
2 билета молниеносно исчезли.
«На перрон можно подняться по боковой лестнице, ее не охраняют», — невинно добавила Шарла. «Надо спешить, а то не успеем к отходу поезда». Стирнер встал и поднял с пола сверток. «Прежде чем уходить, я должен посетить нужник, как говорят у нас на ферме. У меня есть 2 сына, молодцы примерно вашего роста и сложения. Я везу им новую одежду». Сделав шаг к выходу, он обернулся. «Если нужно, я могу одолжить ее вам».
Солдаты ринулись за ним к двери. Шарла проводила их томным взглядом.
«Ты хорошо знаешь тот городишко?» — спросил я. «Сможешь объяснить ребятам, как найти друзей?»
«Ни разу там не была, нашла это место на карте. Не волнуйся, они получат помощь и убежище. Я провожу их и через 2 дня вернусь. А вот и они. Смотри, какие красавчики! Разве им не к лицу гражданская одежда?»
«Уроды!» — ревниво подумал я, сожалея, что не могу поехать вместе с ними. Я подошел к столику, за которым, страдальчески глядя в спину уходящей Шарли, сидел Мортон. Мне пришлось 2 толкнуть его, чтобы привлечь к себе внимание.
«Не волнуйся, она вернется. Ты все записал?» «Каждое слово. Нельзя ли еще пива? Я только 1 кружку выпил. Меня Шарла угостила перед тем, как ты вошел. Ты, я видел, еще и бифштекс языка».
«Какое еще пиво на посту, солдат?» К нам подошел Стирнер с корзиной в руке.
«Здесь их мундиры».
«Отлично, нам они понадобятся для съемки. А теперь в студию видеозаписи». В здании, где находилась студия, нас уже ждали. Я протянул одному из техников кассету со звукозаписью. «Нужно несколько 100 копий. Сделаем за час». Кассету вырвали из моей руки. Я повернулся к переполненным энтузиазмом работникам студии. «Директор?» Вперед вышел статный рыжеволосый человек. «К вашим услугам. Прожекторы, колонки, камера, все готово».
«Замечательно. Как только мой помощник наденет мундир, начинайте съемку. Где здесь можно переодеться?»
Вытащив мундир из корзины, Мортон держал его 2 пальцами, как дохлую крысу.
«Даже смотреть на него противно», — сказал он. «Как представлю на себе эту гадость».
«Мортон, заткнись», — перебил я его. Стряхнул мундир и осмотрел его. «Отличный наряд. Я быстро напялил его». «Ты теперь актер, Мортон. Будешь играть солдата. Сыграешь роль и снимешь форму навсегда. Можешь даже сжечь ее. Тебе будут аплодировать 1000 зрителей. Давай, наряжайся. Вот так». Я сел, просунул ноги в штанины, и тут из кармана что-то со звоном упало на пол. Нагнувшись, я поднял с пола диск с личным номером. Рядовой Пайк 0765. Видимо, страстно желал стать снова беззаботным штатским и оставил все, что могло напомнить ему об армии. Пока я подбрасывал диск на ладони, в мозгу моем зашевелилась мысль. Но меня отвлек вопль.
«Не надо! Когда у тебя вот так вот блестят глаза, это означает, что нам предстоит лезть к тигру в пасть. Чур, на этот раз без меня».
Я похлопал его по плечу, поправил галстук. «Успокойся, ты прав. У меня родилась отличная идея. Но ты на сей раз не понадобишься.
Пошли сниматься, потом я расскажу, что придумал».
Я поставил Мортона на фоне стены. Он выглядел так, будто ждал расстрела, но искать более подходящую декорацию не было времени.
«Снимайте его в полный рост», — сказал я директору. «Дайте мне микрофон. Когда будете готовы, скажите».
Мортон заморгал, пригвожденный к стене лучами прожектора. Мне в ладонь сунули микрофон. «Тише! Звук! Камера! Съемка!» «Приветствую вас, леди и джентльмены Чаджеки. Перед вами типичный солдат армии захватчиков с инопланетного острова Невинкебла. Вместе с видеокассетой вы получите аудиокассету с интервью, взятым нами у других солдат. Вы не раз содрогнетесь от ужаса, слушая их жалобы на подневольную службу, а потом, я обещаю, не удержите слез облегчения, когда они решат сбросить мундиры и удалиться под сень деревьев и сияющее солнце индивидуального метеоризма». Я шпарил как по писаному. Даже Стирнер захлопал в ладоши, не говоря о техниках. Мортон сцепил руки над головой и поклонился. «Тихо!» – выкрикнул я, и мигом наступила тишина. Я вышел перед камерой и показал на Мортона. «Вот таким солдатам надо давать пристанище, леди и джентльмены. Но при этом не забывайте убедиться, что на рукавах у них нет знаков отличия. Людей с шевронами необходимо остерегаться, ибо они порабощенные дьяволы во плоти. Также не разговаривайте с людьми, носящими на плечах металлические украшения. Эти люди – так называемые офицеры. Они очень глупы и потому опасны. Надо обходить их стороной, как и индивидуумов, в красных кепи и с буквами «В» и «П» на рукаве. Теперь вы знаете, кого надо опасаться, а к кому можно подходить смело. Увидев бедолагу в форме рядового, улыбнитесь ему и шепните: «Ты любишь свежий воздух?» Если он улыбнется и ответит утвердительно, значит, он наш. Действуйте, и да поможет вам Марк IV. «Готово», — сказал оператор. Едва погасли Юпитеры, Мортон стащил себя в форму.
«А что за мура насчет свежего воздуха?» — спросил он у меня.
«Никакая не мура, дружище», — ответил я, вытаскивая из кармана его куртки увольнительную. «Я собираюсь оповестить солдат, что завтра, выйдя за ворота, они могут уже не возвращаться».
«Так и знал, что ты затеваешь самоубийство», — пробормотал Мортон. «Ведь для того, чтобы оповестить солдат, надо проникнуть в лагерь».
«Совершенно верно», — кивнул я.